Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Дэвид Самптер. Четыре способа мыслить. Статистический, интерактивный, хаотический и сложный. Перевод с английского Натальи Шаховой. Ловисе. Всем разумным в этой книге я обязан тебе. Остальное полностью на моей совести. Четыре способа. Чего мы не можем перестать делать, так это думать. Ни на минуту, ни на секунду мысли не покидают нас. Иногда они руководят нашими действиями, иногда подбадривают, иногда констатируют, что мы могли бы поступить лучше. Они анализируют наше прошлое и советуют, что делать в будущем, и неустанно работают над познанием нами окружающего. Однако мы редко размышляем о том, как именно мы думаем. Не анализируем, какие мыслительные процессы приводят к верным результатам, а какие к провалам. Не стремимся улучшить свое мышление. Вот о своем теле мы заботимся. Ну, по крайней мере, пытаемся. То в спортзал запишемся, то на диету сядем. Раздумываем, как мотивировать себя укреплять здоровье, как научиться выполнять свои обещания касательно собственного оздоровления. Заявляем, что нам требуется перерыв в работе, что нужно справиться со стрессом. А вот остановиться, оглядеться и спросить себя, правильно ли мы думаем о своей жизни, на это у нас редко хватает пороху. И естествознание, и математика в значительной мере посвящены совершенствованию методов рассуждения. Это легко упустить из виду, когда смотришь ролики о происхождении Вселенной, чудесах природы или устройстве человеческого тела и мозга. Кажется, что наука сосредоточена на фактах. Но вообще-то это не так. Многие ученые, и я в том числе, прежде всего стремятся настроить свой мозг на поиск истины. Факты, которые обнаруживает мозг, для нас вторичны. В этой книге описаны четыре способа мышления. Четыре способа приблизиться к истине. Истоки этого подхода лежат в статье Стивена Вольфрама, опубликованной в 1984-м. В то время этому выдающемуся физику-теоретику и бывшему вундеркинду было 24 года, и он работал над специфическими математическими моделями – клеточными автоматами. Моделируя такие автоматы на своем новеньком мощном компьютере фирмы Sun, Вольфрам смог классифицировать порождаемые ими конфигурации. Он предположил, что любой процесс, биологический или физический, индивидуальный или общественный, естественный или искусственный, относится к одному из тех четырех классов поведения, которые он наблюдал в ходе компьютерного моделирования. Все, что мы видим или делаем, входит в один из четырех классов. Первый – стабильный, второй – периодический, третий – хаотический, четвертый – сложный. Стабильными называются системы, которые достигают состояния равновесия и в нем остаются. Представьте себе, например, ряд костяшек домино, поставленных вертикально одна за другой. Если первую легонько толкнуть, все они упадут и будут лежать горизонтально. Это стабильность. Другим примером может служить шар, скатившийся с горы и замерший на ровной поверхности. Пестики ступка, измельчившие специи до однородной смеси. Собака, спящая после долгой прогулки. В периодических системах постоянно повторяется одна и та же последовательность. Прогулки, езда на велосипеде или на лошади. Это периодические движения наших ног, колес велосипеда или ног лошади соответственно. Периодичность видна в последовательности волн, набегающих на берег, в движении ножа, вверх-вниз, которым повар режет овощи на равные кусочки, в нашем распорядке дня. Завтрак, работа, обед, работа, ужин, просмотр телепередач, сон и тому подобное. Хаос выражается в нашей неспособности предсказать, будет ли завтра дождь, в Великобритании, по крайней мере, дождь непредсказуем, в падении игральной кости или монеты, во вращении рулетки. Это бурное кипение воды для макарон, когда молекулы вибрируют и хаотично перемещаются по всей кастрюле. Это случайная встреча в открывающихся или закрывающихся дверях. Сложностью пронизано все наше общество. Доставка товаров и услуг по всему миру, подъем и падение цивилизаций, структуры управления странами и крупными международными организациями. Есть и более близкие нам примеры. Отношения с родными и друзьями, которые могут вызывать у нас одновременно и любовь, и раздражение. Сложность в нас самих. Работа миллиардов нейронов в нашем мозгу. Наша личная история жизни, к как мы стали тем, кто мы есть. Иногда наши действия переводят нас из одного класса в другой, к примеру, ссоры и споры. Должен признать, что сам я всегда стремлюсь добраться до сути и в погоне за правильным ответом бываю безжалостен. Если я чего-то не понимаю или не согласен с собеседником, я готов спорить, пока не доберусь до истины. Но это мое свойство порой является причиной того, что у меня возникают трудности, в первую очередь дома и на работе, потому что окружающие не всегда готовы тратить время на всестороннее рассмотрение всего и вся, что вполне объяснимо. И вот чтобы избежать бессмысленных дискуссий, я воспользовался теорией Вольфрама и сделал вывод, что спорить стоит только в двух случаях. Если спор ведет к стабильному решению, класс первый, или если обсуждаются важные новые идеи, где решение может быть не найдено никогда, класс четвертый. Споров же класса второго, обмен одними и теми же аргументами по поводу спорного вопроса, и класса третьего, хаотичная перепалка, где собеседники стараются перекричать друг друга, следует избегать. Опираясь на эту классификацию, легче понять, в каком обсуждении ты участвуешь. Потом подумать, как перейти из класса второго в класс первый или из класса третьего в класс четвертый. И о том, как видоизменить свои аргументы класса первого, чтобы они быстрее приводили к стабильности, более эффективно рождали истину, которая, как известно, рождается в спорах. Обратите внимание, как такой подход меняет наш взгляд на ситуацию. Вы уже не действующее лицо, а сторонний наблюдатель. Классы Вольфрама позволяют выработать единый подход к, на первый взгляд, весьма различным проблемам. В 2002-м Вольфрам опубликовал фундаментальный труд «A New Kind of Science» — «Наука нового типа», в котором описал свой подход к науке, основанный на моделях клеточных автоматов. Его творение весьма внушительно. Том весит более 2,5 килограммов и содержит 1192 страницы. И амбициозно. В книге утверждается, что изучение клеточных автоматов приводит к более глубокому пониманию биологической жизни, физической вселенной и многого другого. Но вот практическому применению клеточных автоматов для понимания окружающей нас сложной реальности Вольфрам уделил мало внимания. И именно поэтому научное сообщество не приняло труд Вольфрама всерьез. Не проникли его идеи и в общественное сознание. Когда я искал в Википедии описание работ Вольфрама, то нашел лишь страницу, посвященную исключительно математическим свойствам клеточных автоматов. Классы Вольфрама остались чистой абстракцией, никак не связанной с реальной жизнью. В своей книге я хочу сделать то, чего не сделал Вольфрам. Показать, как его 4 класса позволяют усовершенствовать наши размышления о мире. Эти 4 класса мышления вовсе не абстракция. Они могут принести огромную пользу в повседневной жизни. Мой подход не столько о науке нового типа, о которой пишет Вольфрам, сколько о новом способе убедить друзей заняться вместе с вами бегом трусцой, о новом способе обсуждать спорные вопросы с партнером, о новом способе бороться с тягой к пирожным, о новом способе понять, почему мы порой чувствуем себя одинокими на вечеринках, и даже о новом способе взглянуть на такую уникальную и сложную личность, как вы сами. Эти новые, более практичные способы мышления я описываю в 4 разделах своей книги, построенных на основе классов Вольфрама. В моем представлении класс первый — это статистическое мышление. Когда числам нужно верить, а когда стоит в них усомниться? И что еще важнее, когда можно полагаться на научные рекомендации в отношении питания и спорта или в отношении счастья и успеха? Если для понимания общества в целом факты и статистика играют решающую роль, то, и я это покажу, лично для вас они, вопреки газетным заголовкам, вовсе не так уж и важны. Но как же в таком случае достичь более полной реализации в жизни? Этот вопрос приводит нас к интерактивным размышлениям класса второго. Разгадки секретов общественной жизни. Как добиться конструктивной групповой динамики? Как изменить наши способы разрешения споров? Я объясню, как лучше понять влияние наших действий на окружающих и как справляться с эмоциями, если вас кто-то задел. Улучшить отношения с людьми проще, чем вы думаете. Впрочем, тут есть одна загвоздка. Чем больше мы стараемся контролировать свою жизнь, тем менее предсказуемой она становится. Неудачные попытки снова взять в свои руки бразды правления в мире, где невозможно все знать и контролировать, часто ведут к сумбуру и беспорядку. Класс третий, хаотическое мышление, поможет решить, когда стоит пытаться остаться у руля, а когда правильнее пустить все на самотек. Чем сложнее проблема, тем труднее ее решить. Но что значит сложность? Я отвечаю на этот вопрос так. Сложность системы определяется сложностью ее кратчайшего описания. Вырабатывая навык кратко резюмировать социальную ситуацию, наши тревоги и мысли, мы постигаем их суть. В отличие от трех первых классов, которые связаны в основном с решением сиюминутных проблем, рассуждения с учетом сложности, класс четвертый, больше ориентированы на самопознание, анализ своего внутреннего мира, на поиск сюжетов, которые помогут лучше понять нас самих и окружающих. Последовательное изучение этих классов, от первого к четвертому, позволит нам познакомиться с развитием научной мысли за последние 100 лет, постигнуть образ мышления научных героев и антигероев, участвовавших в этом процессе. Мы рассмотрим и себя самих, и создаваемый нами мир. Проделаем путь от бытовых вопросов, связанных с домашним хозяйством, до глубочайших проблем нашего становления как личностей. А начнем мы с того, как молодой аспирант отправился в путешествие за открытиями. Начало путешествия. Я выхожу из рейсового автобуса фирмы Greyhound под обжигающее солнце Нью-Мексико. Идет 1997 год, мне 23, я впервые в США. В проходившую в институте Санта-Фе летнюю школу по сложным системам был большой конкурс, но рекомендация моего научного руководителя обеспечила мне место. Однажды его самого пригласили в институт на конференцию, и там он пообщался со знаменитыми учеными. По его словам, Санта-Фе собирает вместе ведущих физиков, экономистов, биологов и математиков, чтобы выработать единый подход к сложным системам. Такой подход, который объединил бы их сферы деятельности и дал ответы на фундаментальные вопросы, то есть поспособствовал возникновению науки нового типа. Задача летней школы – передать быстро накапливающееся знание новому поколению ученых. В ближайшие 4 недели ее участникам, аспирантам и молодым научным сотрудникам предстояло жить в общежитии небольшого гуманитарного колледжа неподалеку от института. По утрам планировались лекции, а во второй половине дня нам предоставлялась возможность участвовать в совместных проектах под руководством сотрудников института. Вечерами же я собирался тусоваться с аспирантами различных специальностей со всего света. «Тебя ждет удивительное время», — сказал мне научный руководитель. «Разговаривай со всеми. Впитывай услышанное. Сначала тебе может показаться, что все окружающие знают больше тебя. Но порой люди просто пускают пыль в глаза. Поэтому не бойся задавать глупые вопросы. Никогда не знаешь, какие получишь ответы». На поиски самого института у меня уходит некоторое время, и когда я, наконец, до него добираюсь, оказывается, что на вводную часть я опоздал. Когда же я нахожу свободное место в заднем ряду лекционной аудитории, выступление научного координатора Эрики Джен уже в полном разгаре. «Наша задача — научить вас думать по-новому», бросает она в зал полный слушателей с широко раскрытыми глазами. «Но для этого придется приложить много усилий. За последние 100 лет подход ученых к своей деятельности значительно изменился. Мы хотим, чтобы вы знали, как это происходило, но кроме того, хотим научить вас такому подходу, о котором вы больше нигде не узнаете». Она объясняет, что сначала на лекциях нам расскажут основы, как работать с данными и выводить достоверные статистические заключения. Затем мы рассмотрим различные виды взаимодействий, как хищники влияют на баланс экосистем, как нейроны мозга обмениваются сигналами и даже как с течением времени меняется общество. Потом нам поведают о роли хаоса и случайности. Почему так трудно узнать, что произойдет в будущем? И, наконец, сказала она, мы рассмотрим самый важный вопрос, что такое сложность. Что мы имеем в виду, когда говорим, что живем в сложном обществе или культуре? Она рассказывает, что исследователи из Санта-Фе строят математические модели мозга и социальных взаимосвязей. Пытаются понять фундаментальные законы биологической жизни. Все они достигли значительных успехов в своих отраслях. Многие из них Нобелевские лауреаты. И теперь собрались вместе, чтобы определить будущее развитие научной мысли. Эти 4 недели будут посвящены путешествию в сложность. Они навсегда изменят ваше мышление. Класс 1. Статистическое мышление. Молодые умники. После вводной лекции доктора Джен нас направляют в общежитие, где нам предстоит жить ближайшие 4 недели. К тому времени, как я нахожу свою комнату, мой новый сосед Руперт успел уже распаковать свои вещи. Он занял левую кровать у окна и положил аккуратные стопки научных статей и рукописных заметок на единственный письменный стол. Руперт говорит, что пишет диссертацию по экономике в Оксфордском университете. «Думаю, поэтому нас и поселили вместе», — предполагает он, узнав, что и я британец. «Было бы неплохо пожить с одним из этих гарвардских умников. Расширить горизонты», — говорит он, улыбаясь. «Но, пожалуй, и ты сойдешь». Руперта тоже послал в Санта-Фе научный руководитель, но инструкции он получил другие. Разузнать, что там происходит, но самому не увлекаться. Руперта такой подход устраивал, потому что его мало интересовала вся эта болтовня о сложных системах, он явно не собирался тратить на нее много времени. Он планировал просто ходить на лекции, стараясь усвоить основы, а во второй половине дня заниматься в нашей общей комнате. Потому-то ему и нужен стол, и желательно, чтобы его пореже беспокоили. Выступление доктора Джен его не особо впечатлило. Типичная американская реклама. Обычные духоподъемные речи. Идея общаться с другими слушателями и учиться у них тоже не привлекала Руперта. Далеко не все эти люди были ему интересны. «Тут наверняка собралась куча самых разных ученых», — рассуждал он. «Биологов, историков и прочих социологов, а то и философов. В таком месте всякого можно ожидать». «Их-то, конечно, воодушевит идея сложных систем», — он изобразил пальцами кавычки. «Я хочу сказать, что для них это что-то вроде каникул, понимаешь? Развлечение. А вот мы с тобой не должны дать заморочить себе голову». Руперт полагал, что у многих наших соучеников нет такой серьезной подготовки, как у нас с ним, что им не хватает неких базовых знаний, и потому наша задача — повысить их уровень. Руперт был нацелен не столько на то, чтобы задавать вопросы, как советовал мне мой руководитель, сколько на то, чтобы деликатно просвещать остальных. «Мы здесь представляем рациональное начало», — объявил он. «Мы из тех, кто отстаивает опору на факты. Уверен, что многие слушатели вообще не знакомы со статистикой». С этими словами он сел за стол и принялся проглядывать статьи. Разговор был явно окончен. Я отправился искать других участников летней школы. Не могут же все быть такими, как Руперт? В коридоре мне встретился американский физик-теоретик, который представился Максом. Я спросил, не знает ли он, где тут ближайший паб, надеясь, что он меня туда отведет. Он сказал, что пабы в Америке называют барами, а порой спортбарами. Тут поблизости как раз есть одно чудесное местечко, и он охотно составит мне там компанию. Когда мы уселись, Макс пояснил, что американцам нужна постоянная стимуляция, и указал на телеэкраны, которыми были увешаны стены. Им, мол, недостаточно делать одну-две вещи за раз, например, пить пиво и беседовать. Им нужно при этом смотреть баскетбол или футбол, и еще, чтобы перед каждым матчем орала музыка, а экран заполнялся информацией об игроках. Я же сообщил Максу, что в английских пабах обычно нет телевизоров, а те, что есть, как правило, выключены. «Не успеешь оглянуться, как у вас будет то же самое», — пообещал Макс. Он объяснил, что эволюция американского общества может быть смоделирована в терминах постоянно возрастающей энтропии. Термин «энтропия» в разных науках означает разное. Наиболее популярное его значение, используемое в физике. В этой же книге речь идет о так называемой информационной энтропии. Здесь и далее, если не указано иное, примечание переводчика. «Ты же все знаешь про энтропию?» — спросил Макс, и, не дожидаясь ответа, продолжил. «После войны американские ученые изобрели методы обработки и восприятия информации, и теперь мы старательно скармливаем энтропию массам». И он улыбнулся с видом знатока. Я ответил нервной усмешкой, отметив про себя, что мне нужно побольше узнать об энтропии, и чем скорее, тем лучше. Как оказалось, Макс разбирался не только в спортбарах и энтропии. Он знал буквально все на свете. Защитившись в Принстоне, он теперь занимался научными исследованиями в области статистической физики в Стэнфорде. Я рассказал ему об отсутствии у Руперта особого интереса к учебному курсу. «Это у него от недостатка образования», — отозвался Макс. По его словам, английский Оксфорд и Кембридж погрязли в прошлом, не осознавая важности хаоса и нелинейности. Еще два термина, о которых я имел слабое представление. Оксбридж, конечно, силен своими фундаментальными исследованиями, но слишком уж консервативен. Теоретически обосновывает сложившийся в науке статус-кво. «Вот почему институт Санта-Фе так важен», — продолжал Макс. «Не то чтобы тут проводились самые лучшие исследования, они-то в основном делаются в Принстоне и Стэнфорде, но Санта-Фе — пункт общего сбора». И мой собеседник перечислил громкие имена. Филипп Андерсон, Марри Гелман, Кеннет Эрроу, Брайан Артур, Кристофер Лэнгтон и Стивен Вольфрам. Половина из них получила Нобелевские премии, Остальные считались гениальными оригиналами. Все они прошли через Санта-Фе. И европейцы не могли не обратить на это внимания. «До Руперта тоже скоро дойдет», — заверил Макс. К этому времени за нашим столом собрались и другие участники летней школы. На дальнем его конце доминировал Антонио, эколог из Бразилии. Он в быстром темпе излагал свою новую теорию о видообразовании и экологических нишах. В конце концов, Мадлен, биолог из Австралии, явно устав от этой мини-лекции, предложила всем нам по очереди представиться. Представление шло по кругу. Рядом с Мадлен тихо сидела Замия, философ из Франции. Она стремилась связать постмодернистские работы Жака Деррида с трудами Людвига Витгенштейна. Следующим был Алекс из Австрии, только что купивший всем нам пиво. Он сообщил, что работает над теорией хаоса в химических реакциях. Эстер, скандинавский компьютерный специалист, рассказала, что начала изучать сетевую структуру всемирной паутины. Я не все понял в их историях об исследованиях и слыхом не слыхивал о Деррида и Витгенштейне, но, улыбаясь, объявил, что я прикладной математик и ищу проблему, к которой можно было бы приложить мою математику. После того, как все кратко сообщили о своих научных интересах, Мадлен улыбнулась и с сильным австралийским акцентом заявила: «Ну что ж, ваши исследования впечатляют. Однако я изучаю самую важную вещь в мире — то, как муравьи формируют свои дорожные сети. Более сложных систем на свете не существует». Антонио тут же снова взял слово и принялся рассказывать Мадлен о ключевой роли муравьев. У меня все смешалось. Выпитое пиво, звучащие в голове слова, спортивные комментарии, попытки понять то, что говорил Макс и остальные, само мое пребывание в Санта-Фе. Руперт был прав. Коллектив оказался весьма смешанным. Он состоял из представителей разных наук, обладавших разным образованием. Не та группа чокнутых математиков, с которыми я привык встречаться на занятиях в своем университете, а люди со всего света. Выдающиеся аспиранты, посвятившие себя философии, биологии, химии, физике, экономике и информатике. Лучшего места я и представить не мог.